Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Досточтимые отцы, братья и сестры, мы начинаем изучение книги пророка Даниила. Эта книга называется «Запечатанная книга», потому что самому пророку Даниилу было сказано, что пророчество этой книги относится не к тем дням, когда он жил, а они относятся к последним временам. И как запечатанная книга, она должна раскрываться ближе к последним временам. Святые отцы с повышенным интересом относились к тексту этой книги, и мы имеем истолкование святителя Иоанна Златоуста, истолкование преподобного Ефрема Сирина, Иеронима Стридонского и целого ряда других отцов, которые касались этой книги. Мы будем стараться использовать истолкование прежде всего Ефрема Сирина, Златоуста и Иеронима Стридонского. Очень важное истолкование Ефрема Сирина, потому что он владел арамейским языком. Целые разделы в этой книге написаны не на еврейском, а на арамейском языке. Иероним Стридонский владел и еврейским языком, и арамейским. Поэтому они видели как бы объем каждого слова этой книги, таинственной книги. Наряду с апокалипсисом в Библии это книга, которая говорит о кончине мира, о всей человеческой цивилизации, в ее развитии, деградации и падении. Собственно говоря, Библия не проповедует некий прогресс, то, что можно условно назвать развитием. Скорее всего, Библия проповедует регресс, когда говорится о том, что, подходя к своему концу, мир настолько исказит нравственные ценности Синайского декалога, что практически ничего нравственного не останется, и аморальное будет возведено в норму, и в этой книге об этом тоже говорится. Мы будем читать пророчество о зыбкости Евросоюза, о том, что он никогда так и не сможет восстановиться в том объеме, в каком существовала Римская империя. Хотя сейчас вот эти революционные события в Северной Африке есть не что иное, как восстановление Римской империи, в том числе и в ее северно-африканских границах. Говорится в этой книге о Господе нашем Иисусе Христе, и причем пророчество этой книги настолько точное, что они называют дату первого пришествия Сына Божия, и мы этого вопроса коснемся, и будем обсуждать также вопрос, как иудеи, которые знают эту дату, они обходят тот факт, что истинный Мессия родился именно во дни царя Ирода. Первая глава этой книги, она рассказывает о судьбе еврейских мальчиков, отроков, которые оказались в Вавилонском плену вместе с народом Божиим. И для нас очень важно понять из этой первой главы, как может выжить подросток в этом сложном мире, мире греха, порока и беззакония. В этой главе говорится о красоте, не только внутренней, но и внешней, а красота и детство, юность в этом злом мире – это группы риска. И как отроки выживали в том древнем страшном мире, это поможет нам понять, как могут наши дети существовать в этом мире. Итак, книга пророка Даниила начинается словами: «В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Здесь возникает естественный вопрос, почему Бог посылает бедствие тем людям, которые верят в Него, и использует для наказания этих людей тех, которые не веруют в Него. В книге Левит, 26 глава, 15 по 18 стих, мы находим такие слова: «И если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лице мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. И побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». Вот это пророчество из книги Левит, оно созвучно с предостережением из книги Второзакония, где говорится, что Господь отнимает у своего народа земли тогда, когда Божий народ, верующие люди, не исполняют Божий закон, как положено, и не живут по этому закону на той земле, которую Господь дал им. Причем разрушение обетованной земли было постепенным этапом. Уже при Равоаме, сыне Соломона, это середина X века до Рождества Христова, царство евреев разделилось на израильское, на север Святой Земли, и иудейское на юге. Первое очень значимое разделение, оно произошло потому, что царь Равоам, вместо того, чтобы советоваться со старцами, он стал советоваться с молодыми людьми. Когда правитель теократического государства окружает себя молодыми людьми, и они становятся советниками для него, это грозит расколом, это грозит катастрофой. Когда вместо пожилых лиц начинают мелькать молодые лица, на них делается ставка, и в Писании неоднократно говорится о том: «Горе вам, если молодые будут господствовать над нами, если молодые будут превозноситься над нами, над старцами, над людьми более зрелыми. Такая форма правления, когда молодых выдвигают на ответственные посты, она может названа незрелой формой правления. И то, что сделал Равоам, раскололо государство евреев на две части. И Равоаму досталась маленькая часть, это Иерусалим, предел Вениамина, и земли, предел колена Иудина, а большая часть земель, они объявили себя страной Израиль, и они существовали под управлением Иеровоама, который начал вводить альтернативное священство, то есть ставил на священнические должности тех, которые не имели права занимать эти должности. И в Библии существует такой эвфемизм «грех Иеровоама». Грех Иеровоама – это означает такое состояние, когда священниками ставят тех, которые не могут быть священнослужителями, которые не принадлежали к дому Левия, и по закону Моисееву они не имели права совершать обряды. Они не были потомственными священнослужителями, и это была проблема дома Иеровоама. Этот раскол, он сказался очень тяжело на судьбах еврейского народа, и постепенно он привел эту страну к гибели. Как в Евангелии сказано, если царство разделится само в себе, оно не устоит. И то, что мы наблюдаем в нашей стране, когда некогда могучая империя делится на разные национальные образования, именно по тем швам, которые в свое время карандашом начертил на карте Российской империи Ульянов Ленин, бланк. Он хотел сыграть на национальном сепаратизме во время гражданской войны и объявить: вот это Украина, это Татарстан, это Грузия и так далее. Большевики не придавали значения тому, что они делали, потому что они верили, что нации прекратят свое существование, что интернациональный угар завладеет всеми, и они добьются своего результата. И большевиками была создана обновленческая церковь. Обновленческая церковь, которую возглавил некто Введенский. Там были лидеры такие, как Антонин Грановский, Красницкий. И ставка в этой церкви, она делалась на очень молодых людей. Введенский был молодой, талантливый, образованный человек. А он был одно время капелланом Балтийского флота, в совершенстве владел фортепиано, сочинял музыку, учил языки древние. Очень одаренный был человек Введенский. Объявил себя главой церкви, когда патриарх Тихон находился как бы под арестом, было создано так называемое высшее церковное управление, и Константинополь сразу поспешил признать каноничность этого высшего церковного управления, и все притязания Введенского были одобрены Константинополем, но народ голосовал ногами. Хотя обновленцам советская власть отдала лучшие храмы, в Москве храм Христа Спасителя был у обновленцев до закрытия, а храм всех скорбящих радостей на Ордынке был у обновленцев. Самые лучшие храмы были отданы им, но народ голосовал ногами, Они не ходили в те храмы, где служили обновленцы на русском языке по своему чину. Они ходили на кладбищенские приходы, где сохранялось православие традиционное. И со временем даже советская власть поняла, что этот проект провалился. Вот эта обновленческая Красная Церковь, она себя не оправдала. Ее лидеры себя скомпрометировали в глазах русского народа именно отходом от традиций. Всегда это очень опасно, любая революция, любое потрясение, потому что любые преобразования в обществе, они сказываются на жизни религиозной общины, церкви. И любые преобразования в церкви, в религиозной общине, так или иначе, они будут сказываться на судьбах государства. Это неизбежная взаимосвязь, потому что государственная машина – это тело в стране, а церковь – это душа этого тела. И если душу бросает из одного состояния в другое, духовные ветры одолевают ею, это сказывается и на самом организме государственной жизни. Поэтому не случайно, что великие пророки Божии проповедовали чаще в Израильском царстве, чем нежели в Иудейском. Потому что Бог всегда ведет диалог, прежде всего, с теми, которые оступились, те, которые сбились из пути, чтобы вернуть их назад. Вспомните Каина и Авеля. Господь не собеседовал с Авелем, мы этого не видим на страницах Библии, но он дважды собеседует с Каином до совершения братоубийства и после совершения братоубийства, и всегда Господь проявляет особую заботу о нем. Так вот, книга Даниила, она запечатана для самых тяжелых дней. Об этих тяжелых днях, которые они приближаются неумолимо. В самой книге Даниила, 12 глава, 1 стих, сказано: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». То есть пророчества этой удивительной книги, они имеют огромное значение для последних времен. Господь скрыл от нас дату кончины века и своего пришествия, оставив признаки кончины века и своего пришествия. И когда апостолы видели, как он возносился на небо, и облако взяло его, с этого момента история церкви, это становится историей ожидания. Когда же он также сойдет в этот мир? Потому что два ангела подошли к апостолам и сказали: как видите его возносящимся, так он и вернется на эту землю. Мы с вами говорили о разделении еврейского царства, которое было в середине X века до нашей эры. Позже был разрушен Иерусалимский храм, и большая часть народа уведена в Вавилонский плен. Это 586 год до Рождества Христова. Однако первое выселение иудеев в Вавилон совершилось ранее, в 597 году до Рождества Христова. То есть было два выселения, одно до разрушения храма, потом после разрушения храма и разрушения Иерусалима, святого города. Что интересно, Бог сделал так, что первый и второй храм были разрушены в один и тот же день, 9 Аба. То есть вот так случилось, что разрушение храма которое было в 586 году до нашей эры, первое разрушение, и второе, которое было в первом веке нашей эры при императоре Тите, выпало на один и тот же день. И когда евреи переживают 9 Аба, они совершают пост и плачут о потере двух храмов. Какая же была причина, что иудеи потеряли первый храм? В книге Второзакония было сказано, что если они перестанут исполнять Божий закон, то они потеряют не только землю, но и сам святой храм будет разрушен. И в Евангелии мы читаем о судьбе второго храма. Христос сказал, когда ему показывали великие строения храма, который обустроил Ирод, Ирод I, который за это получил наименование Великий, Сын Божий сказал, что камня на камне не останется, все будет разрушено. А первый галут изгнания иудеев, первый галут длился 70 лет, которые очень перекликаются с 70-летним большевистским правлением, которое пережила Святая Русь. Второй галут, он длится для еврейского народа до сих пор, потому что они до сих пор не могут собраться как нация на своей земле, и у них нет возможности восстановить храм, потому что на горе Мария, на единственной горе, где может быть восстановлен храм, стоит мусульманская мечеть. Мечеть Золотого Купола, как она называется в Иерусалиме. Если вы видели фотографии Иерусалима или посещали Иерусалим, Золотой Купол сверкает над всем городом. Господь сказал, что когда храм будут восстанавливать, там воссядет Антихрист, то есть сын дьявола. И в книге Даниила есть много пророчеств о тех последних днях и о пришествии Антихриста, какая великая брань будет тогда происходить. Итак, Господь предает в руки врагов нас, верующих, позволяет им сотрясать наше государство и нашу религию, по той причине, что мы не соответствуем тому имени, которым нарицаемся. Мы называем себя христианами, то есть христовыми. Мы называем себя православными, то есть теми, которые правильно восхваляют Бога, прославляют Его. Но так ли все хорошо и в нашей жизни? Поэтому Господь предал Российскую империю на тяжелые скорби и испытания, и святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский в пророческом озарении, он предсказал, что это произойдет, и вину он возложил на нашу аристократию, которая погрузилась в тенеты масонства, которые устраивали заговоры против государя. Первые серьезные выступления масонов в России – это восстание декабристов, которых очень любила идеализировать советская власть, но в программе декабристов было прописано черным по белому полное уничтожение царской династии на территории России. И то, что не успели сделать декабристы, осуществила советская власть. Сначала в 1917 году была масонская февральская революция, а потом в октябре 1917 года была уже вот эта иудео-большевистская революция. И эти процессы, они очень сходны с тем, что переживал древний мир. Почему мы видим иногда вот такие параллели между судьбой еврейского народа и судьбою православного народа? Апостол Павел сказал о древних евреях в их отношении к нам, что все, что было с ними, это в прообразах для нас, достигших последних времен. Поэтому, изучая катаклизмы, которые переживали верующие во времена до нашей эры, мы начинаем лучше понимать, что происходит сейчас. И мы читаем первую главу, второй стих. «И предал Господь в руку его», то есть в руку Навуходоносора, «Иакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Сенаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Сенаар – это та самая долина, Сенаарская долина, в которой некогда люди пытались построить башню, известную башню Бавеля или Вавилонскую башню от земли до неба. Зачем они строили башню от земли до неба? Они помнили, что потоп был именно от земли до неба. И прежде чем рассеяться по лицу земли, они хотели построить башню, как некое бомбоубежище от Бога. Потому что они не хотели исправляться, хотели грешить дальше, как грешили поколения до потопа. А если Господь опять пошлет потоп, они хотели залезть в эту башню и в ней спасаться. Поэтому они строили ее от земли до неба. Вавилон – это символ последней империи на земле, империи Антихриста. И в Апокалипсисе Иоанна Богослова об этом мы находим целый ряд текстов, где говорится о всемирном Вавилоне. Когда строилась Вавилонская башня, то был невероятный энтузиазм у всех строителей, который передается словами из книги Бытия, и был у них один язык. То есть они были единодушны, они разговаривали на одном языке, не было никаких языковых барьеров, абсолютное единство. И вот этот энтузиазм, он был направлен против Бога. В Священном Писании говорится, что энтузиасты последних времен, они тоже будут осуществлять некое единство против Бога. Это Псалтырь, Псалом 2. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». О чем же совещаются цари и князья? Они говорят: «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Они хотят свергнуть себя ярмо нравственных обязательств закона Божия. Они не хотят связывать себя предписаниями закона Божия. Они хотят секуляризировать тот мир, в котором они живут. Вот здесь описано мировое правительство. Когда цари и князья соберутся вместе, разве во дни Давида, когда он писал этот псалом, возможно была такая конференция царей и князей? Конечно же, нет. Потому что царь был только Давид. Филистимлянские правители нигде в Писании не называются словом «царь», «мелех». Они называются князьями. И без сомнения, этот псалом, он есть пророческий псалом, потому что здесь сказано, что совет будет против Господа и против помазанника Его, то есть против Христа. Славянский перевод более точно передает нам смысл последнего заговора сил зла против власти Бога. «И предал Господь в руку его Иакима, царя иудейского». В руку Навуходоносора предал Господь. Что этим хочет нам сказать Писание? Преподобный Ефрем Сирин поясняет: на самом деле обесчестил он сосуды тем, что внес их в капище идольское, в сердце же своем думал почтить их, положив в сокровищнице Бога своего». То есть Господь попускает Набуходоносору завладеть священными сосудами Дома Господня. И он из уважения к этим сосудам хочет их поместить в том месте, которое для него самое святое и самое священное. Это дом Бога своего. У вавилонян было много богов, имена давали в честь какого-то бога каждому жителю Вавилона. Мы это увидим далее. И Навуходоносор в дом своего бога положил сосуды. И сказал царь Асвеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков. Для чего это было необходимо этому правителю? Какой смысл заключался в этом его приказе, постановлении? Чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков. Слово «евнух», что может оно означать? Обычно евнухи – это те, которые оберегают гарем царя. Может быть, отроки понадобились для этого гарема. Но в действительности слово «сарис», еврейское слово «сарис», переведенное как «евнух», может означать и евнуха, и придворного, то есть царедворца. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Из гордости и тщеславия царь велит из рода плененных им царей и князей избрать благообразных юношей, чтобы не только служили при нем и были евнухами, то есть царедворцами, и обучались языку халдейскому». Писание показывает нам, что Навуходоносор смог захватить Иерусалим, разрушить храм только потому, что Бог это попустил. Потому что своими силами он не смог бы этого совершить. Когда Господь покидает свое святилище, то оно становится незащищенным. И когда мы изучаем великих пророков, наш синодальный перевод не передает всей окраски эмоциональной некоторых текстов, но там у пророка Иеремии есть текст, где говорится дословно, что Господь сидит в храме своем и рычит, как лев, потому что Господь устал видеть, как в храме беззаконие и празднование, как говорит пророк Исаия в первой главе. И он, как лев рычащий в храме, он против того, что это место осквернено. И он сам разрушает храм. Но он делает это видимым образом руками вот вавилонян. И так оказались в пленении очень многие евреи. И среди них были дети из царственных семей. И сказал царь Асвеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. На иврите слово «понятливые», вот эти слова «понятливые» для всякой науки читаются как «маскилим бехоль хохма, то есть вникающие во всякую мудрость. Мудрость хохма. То есть имелись в виду такие отроки, у которых их внутреннее устроение души было пытливое, и они могли постигать то, что им преподавали. Слова разумеющих науки означает «иодей даат», дословно «знающие знания», «знающие знания», то есть такие, которые имеют познавательный аппарат, и для них познание, оно естественно, они знают знания. Они знают, как мудрость входит в сердце человека, через какие серьезные, кропотливые изыскания. Слово «смышленные» «мевиней», «мада» дословно переводится как «понимающие знания». «Понимающие знания». Глагол «бин» «понимать» восходит к корню «бана» «строить». То есть ребенок должен уметь выстраивать систему знаний в своей душе, созидать полученные знания, как-то их классифицировать. Слова «годных служить в чертогах царских», слово «годные» на иврите «куах», «бахем», «ла», «амот» дословно получается сильные, устойчивые. Получается такая картина. Отбирали отроков, которые имели пытливый ум, которые могли выстраивать в нужном порядке полученную информацию, и чтобы они были стойкие, чтобы они стояли рядом с царем, были бы его вельможами, слугами, царедворцами, и когда ему будет надо назначать своих сатрапов для каких-то земель, чтобы они могли правильно управлять. Конечно, их готовили для Святой Земли, чтобы там они потом руководили остатком своего народа и обеспечили Святую Землю, Берец Исроэль, как провинцию, одну из провинций Вавилонского царства, Всемирного Вавилона. По преданию, сам Давид происходил из Зера Ха Млуха, из царственного семени, то есть из дома царского. Он был потомком царя Давида, в отличие от своих друзей, которые были потомками князей еврейского народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет: если царь и царь варварский требует таких людей, то не гораздо ли более Бог любит красоту душевную? Если пред тем обычным земным царем предстоять недостойны были имевшие недостаток на теле, у которых, говорится, нет никакого телесного недостатка, то гораздо более недостойны предстоять пред Богом, имеющие порок в душе. Как мы ищем красивых одежд не для пользы, так и он, Навуходоносор, требует красивых лиц, как бы игрушек. Для чего же Бог создал красоту, рассуждает святитель Иоанн Златоуст. Красота – это зона риска, помните об этом. Послушай другого, рассуждает Златоуст, который говорит: от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Это «Премудрость Соломона», 13 глава, 5 стих. Так можно видеть, что и в нашем теле многое существует не только для пользы, но и для красоты, цвета и краски. Цвета и краски, существуют для красоты, а не для одной пользы. Можно быть и черным, и ничего не терять в смысле пользы. И шея прямая, и имеющая соразмерную величину, и все прочие детали даны нам для благообразия. Так что если отнимешь что-нибудь малое от целого, испортишь красоту, а польза останется. Потому и для красоты особенно Создатель устроил у нас это животное тело. И не только это, но и все прочие. Впрочем, одним Он дал красоты больше, другим меньше. А многим уже после рождения сообщает приятность, которые они прежде не имели. И в самом положении членов ты можешь усматривать красоту. Например, в том, что глаза находятся наверху, подобно радуге, и имеют гладкую круглоту, разнообразие цветов, правильность, чистоту, белизну. Но скажут, красота бывала соблазном. Не по собственной своей природе, а по легкомыслию соблазняющихся. Это попускается для того, чтобы через сравнение открылась сила Божия. И как бывало во многих других случаях, так было и с мудростью, чтобы кто-нибудь не приписал случившегося персидской мудрости для опровержения этого, и другие учатся вместе с ними, с еврейскими юношами. Итак, красота, она существует для того, чтобы засвидетельствовать о величии Создателя, хотя сама по себе она представляет опасность, особенно для молодых девушек и юношей. Святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя жизнь во Христе» оставил такой совет для людей, которые соблазняются на красоте молодых лиц. Он сказал, если ты видишь красивую девицу или красивого юношу, то ты прославь сразу Господа за такую красоту, которую видишь, и подумай, сколь более совершенны небесные ангелы. Таким образом, святой праведный отец научает нас во всем видеть красоту творческого прикосновения Создателя. И когда мы прославляем видимую красоту, возводить наше сознание выше плотской красоты, рассуждая о небесных духовных существах. Из монашеских патериков и житий мы видим, как древние иноки относились к красоте. Известен случай, что однажды монахи стояли группой в одном городе, группой, и собеседовали друг с другом. И шла блудница, которая была очень красива, и монахи, смутившись, опустили свои лица. По одежде было видно, что это была блудница. И только один подвижник смотрел на нее. И когда она прошла, все подняли лица и увидели, что у него на лице слезы. И спросили, зачем ты на нее смотрел? И он сказал, я прославил Бога за такую красоту. Я прославил Создателя. У святителя Иоанна Златоуста в его толковании на первую главу послания к Ефесянам, могу ошибиться, или это четвертая глава Колоссянам, Златоуст рассуждает о красоте девицы. Он говорит, посмотрите, какая у нее кожа, посмотрите, какие дуги бровей, посмотрите, какая стыдливость смущения и в то же время детская какая-то дерзость. И рассуждая, он описывает, и вдруг говорит, но если рядом с девицей мне покажут апостола Павла, и я сразу представил, апостола Павла с лысиной, как его на иконах изображают, Златоуст говорит, я перестану смотреть на девицу, я буду любоваться Павлом. его духовностью, Иоанн Златоуст называл первоверховного апостола Павла арфой Духа Святаго. Он говорил, я буду любоваться им. И он для этого именно привел пример с девицей, чтобы, оторвавшись от плотского восприятия красоты, мы бы созерцали нечто духовное. Красота и молодость – это проблема. Но в то же время в Писании мы находим такие слова. Например, о Сауле, первом царе евреев, который был из дома Вениамина, в первой книге Царств, 10 глава, 23-24 стих сказано. «И был от плеч своих выше всего народа, и сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь, подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь». Также о Сауле, 1 Царств, 9 глава, 2 стих сказано, «Молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его». О Давиде сказано, 1 Царств, 16-12, «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом». То есть иногда внешний вид человека отражает его внутреннее состояние. И у Иисуса сына Сирахова мы находим такие слова, что выражения разных лиц могут свидетельствовать о внутреннем настроении и устройстве человека. Например, сказано о злых и негодных людях. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехах своих они говорят открыто. Итак, мы читаем, что царь Навуходоносор повелел взять отроков царского княжеского происхождения, у которых не было никакого телесного недостатка, красивых видов и приятливых для всякой науки. И мы читаем пятый стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». То есть эти молодые люди, они оказались, скажем так, в высшей государственной академии Вавилона. Вавилонская цивилизация – это была книжная цивилизация. Сохранилось огромное количество клинописей, когда на глиняных табличках определенным вавилонским письмом записывались поэмы, исторические хроники, религиозные гимны, псалмы. Это были огромные библиотеки, это был начитанный мир, это был образованный мир, мир Вавилона. Даже окрестности, когда находят археологи те города, которые были вокруг столицы этого царства, они видят, что там тоже был высокий уровень. И вот мы читаем, что между этих отроков, между ними были и сынов Иудиных: Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Для нас эти имена имеют очень большое значение, потому что Даниил – это пророк Бога. А Анания, Мисаил и Азария – это те самые 3 отрока, которые будут брошены в печь. И они будут ходить по этой печи вместе с ангелом, который будет их оберегать, и петь песнь Богу. И церковь в своих литургических текстах, она воспевает Ананию, Мисаила и Азарию, этих 3 отроков из печи. Еврейское имя Даниил, Даниэль, означает «мой судья Бог», Слово «дин» – это суд, а «эль» – это Бог. Можно перевести как «суд Божий». И это имя свидетельствует о носителе этого имени, именно как о человеке, который, подобно древнему Еноху, Ною и Аврааму, ходил пред Богом, то есть жил с полным ощущением присутствия Бога, Элогим, судьи, Бога-судьи в этом мире. Имя Анания, по-еврейски Ханания, означает «милость Господня». Имя Мисаил, Мишаэль, означает «тот, кто как Бог», то есть подобен Богу, Михаэль. Имя Азария, Азария, означает «помощь Господня». Эти имена показывают нам, в чем нуждаются наши дети, чтобы выжить в этом мире. Они нуждаются в том, чтобы им помнить о судах Божиих. Как в книге Екклесиаста сказано: «Юноша, пей, веселись, но знай, что придешь на суд». Имя Даниил имеет два корня: «дин» – «суд» и «эль» – «Бог», «суд Божий».
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –